Агафонов. Войдя в свою новую двухкомнатную квартиру на 11 этаже, Тося, не раздеваясь, подбежала к окну, чтобы посмотреть сверху на удаляющегося Алика. Алик шел по улице. Он подходил уже к желтому детскому саду. Тося взглянула и похолодела. За ничего не подозревающим Аликом в развалочку шагал гроза 5 А, а также 5 Б и 5 В, а также всех без исключения 6 и 4 классов, не говоря уже о 3 и 2, хулиган и двоечник Агафонов. Эта коварная личность шла почти впритык к безмятежной спине Алика Спичкина. И ни у кого, кто обратил бы в эту минуту на него внимание, не возникло бы никакого сомнения, что Агафонов задумал что-то нехорошее. Не думая ни секунды, Тося прямо в пальто и в шапке вскарабкалась на табуретку и потянулась к раскрытой форточке.
«Эй, Алик, берегись!»
Но Тося опоздала. В ту самую секунду, как она выкрикивала в форточку отчаянные слова, нога Агафонова стремительно вытянулась и пнула шествующего важной походкой Алика пониже спины.
Ой!
И, конечно, ничего удивительного не было, что Алик Спичкин споткнулся и, как подкошенный сноб, полетел на землю. Видимо, чрезвычайно довольный таким оборотом дела, хулиган Агафонов засунул оба пальца в рот, оглушительно свистнул и, повернувшись к поверженному Алику спиной, все так же в развалочку пошел в обратном направлении. Он не оглянулся ни разу. Видимо, за свою спину он был совершенно спокоен. И, как ни странно, оказался прав. Алик Спичкин поднялся с земли, отер рукавом снег с лица, потом обернулся в сторону Агафонова, погрозил ему вслед кулаком и, прихрамывая, побрел во свояси. Тося была вне себя от гнева и возмущения.
«Хулиган! Бандит! Бессовестный! Гад ты! Гад! Я тебе покажу, ты у меня получишь!»
Тосе до смерти было жалко бедного Алика. Она ругала Агафонова и грозила кулаком в форточку. А Агафонов медленно, с невозмутимым выражением лица, шествовал по тротуару, лихо заломив свою кроличью облезлую шапку и подкидывая ногой попадавшиеся ему по пути твердые ледышки. Он не подозревал ни о каких Тосиных угрозах. И если бы и подозревал, то в ответ, без всякого сомнения, нагло рассмеялся бы Тосе прямо в лицо. «Но вы еще ничего не знаете об Агафонове. Мы еще не познакомили вас с этим фруктом. Да, если бы вы хоть немножко знали, каков был Сергей Агафонов, самый отстающий ученик 5 А, сразу бы поняли, что страшные Тосины угрозы были напрасны, потому что никого в жизни так не боялась добродушная Тося, никого и никогда еще так не опасалась, как этого самого Сергея Агафонова. А почему так было, мы сейчас расскажем». И начнем наш рассказ о Сергее Агафонове как раз с того момента, как в 5 А класс 512 средней школы пришла новенькая по имени Тося Одуванчикова. И не случайно мы начнем наш рассказ об Агафонове именно с этого момента. Скажем по секрету, этот самый момент стал для Сергея Агафонова в некотором смысле историческим. В то памятное утро Сергей Агафонов был, как всегда, безмятежен. На его лице с удобством размещалось то самое выражение полного безразличия ко всему, что делалось вокруг, которое сходило с него только во время крупных драк. Когда в то утро 5 А поднялся, приветствуя учительницу Нину Петровну, Сергей Агафонов не стал делать особых для этого усилий. Тем более, что выковыривать свои ноги из-под стоящего впереди стола было делом довольно длительным и хлопотливым. Сошло. Нина Петровна не заметила. А может быть и заметила, но ей так надоело делать замечания Агафонову, что она решила в то утро махнуть на него рукой. Короче говоря, Сергей Агафонов даже не удосужился подняться хотя бы на 1 сантиметр со стула. В классе пригревало солнце, и было тепло и уютно. Стоявшая рядом Ира Сыркина пихнула Агафонова в бок, но это подействовало на него так же слабо, как укус комара на медведя. Вы чего доброго подумаете, что самый отстающий ученик 5 А был похож на медведя? Нет, нет. Скорее, он был похож на небольшого тощего зайца. Однако при долгом и пристальном взгляде на Агафонова и это впечатление скоро пропадало. потому что еще никому и никогда не доводилось встречать зайцев с невозмутимым и даже каменным выражением лица. Казалось, что ничто в жизни не удивляло и не могло удивить Сергея Агафонова. Казалось, ничто в жизни не могло его заинтересовать. Однако это было не так. И скоро нам представится случай в этом убедиться. Громыхая стульями, класс стал рассаживаться. Сергей Агафонов нехотя перевел взгляд от окна, откуда улыбалось ему солнце, к учительскому столу. И неожиданно для себя вздрогнул. В упор, прямо на него, улыбаясь, смотрела непонятно откуда взявшаяся рыжая девчонка. Она глядела на него, как на старого, тысячу лет знакомого друга. И Сергею Агафонову вдруг стало как-то странно и неловко. Он даже, если признаться, ужасно вспотел. С чего бы это? Никогда в жизни Сергею Агафонову не было ни странно, ни неловко, даже если целых два десятка девчонок смотрели на него. А тут... И Сергей Агафонов незаметно для себя слегка подтянулся и вытащил ноги из-под соседнего стола. И это тоже было странно. И он тут же разозлился на себя за то, что он это сделал. И снова развалился за столом, и даже еще небрежнее, чем раньше. Но эта рыжая уже не глядела на него. Она глядела на Нину Петровну, которая что-то говорила и кивала ей в ответ головой. Рыжие волосы свешивались по бокам ее круглого и розового, как яблоко, лица и вспыхивали и светились на солнце. Большие веснушки скакали в разнобой по всему лицу, а нос у нее был прямо совершенно желтый от веснушек, как будто она долго нюхала цветы и испачкала нос в пыльце. А потом ее желтый нос вдруг весело сморщился, она сощурила глаза, прикрыла нос рукой и звонко чихнула на весь класс. И Агафонов одними пересохшими губами сказал вдруг:
«Будь здорова!»
Агафонова пересохло в горле. У него также пересохли губы, затряслись руки, он еще больше вспотел. И, наверное, в первый раз в жизни он еще и густо покраснел. Агафонов посмотрел сбоку на Иру Сыркину. А рыжая эта девчонка уже шла по проходу между партами, уже садилась рядом с занудой Залетаевой, уже вытаскивала из портфеля учебники и тетрадки. И учительница уже объясняла у доски урок, и уже шуршали тетрадки во всех углах класса. И начиналась для Сергея Агафонова новая, совершенно ему незнакомая, странная и беспокойная жизнь. Весь урок не сводил отстающий ученик и гроза класса Сергей Агафонов взгляда с рыжей макушки. А когда настала перемена и новенькая вышла в коридор, Агафонов, весь урок ждавший этой минуты, как вихрь пронесся мимо Тоси и дернул ее на полном ходу за прядь мягких рыжих волос. На что рассчитывал Сергей Агафонов, неизвестно. Может быть, он рассчитывал на то, что новенькой понравится, что ее изо всех сил дергают за волосы. Но новенькой это не понравилось. Она испуганно охнула и поспешила в класс. И все пошло на смарку. Как ни старался Сергей Агафонов, какие он не выделывал фортели, новенькая вместо того, чтобы восхищаться его силой и ловкостью, испуганно ахала и старалась уйти подальше. А однажды Агафонов решил продемонстрировать высший класс пилотажа. Он подскочил к Тосе, выхватил у нее из рук сушку и бросил ее с меткостью снайпера в открытое окно прямо на тоненький коричневый сучок рябины. Сушка как будто только этого и ждала, весело закрутилась на сучке. Но когда Агафонов, лихо и победно сделав стойку на руках, взглянул в глаза Тосе, он увидел в этих прекрасных, почти синих глазах, окруженных мохнато-темно-рыжими ресницами, совсем не то, что хотел в них увидеть. Нет, не удивление и восторг он увидел в них, а увидел он страх и презрение. Совсем не так смотрела на него теперь новенькая, совсем не так, как в то самое утро, И тогда Сергей Агафонов понял, что все пропало. Он понял, что эта рыжая не взлюбила его, что она так и не смогла оценить его ловкость и геройство. И когда Сергей Агафонов увидел, что она уходит из школы не одна, а в сопровождении Спичкина, он решил мстить им обоим. И мстить жестоко. Боря Дубов пишет письмо. 5 дней думал Боря Дубов, где ему найти адрес Ани Залетаевой. На 6-й он вдруг понял, что это проще простого, и отправился к ближайшей станции метро. Возле метро стояла круглая будка справочного бюро.
«Извините, пожалуйста, мне нужно узнать адрес».
«Учреждение? Живое лицо?»
Женщина в будке взяла карандаш и бумажку.
«Что?»
«Я спрашиваю, учреждение или живое лицо?»
«Живое лицо».
«Фамилия?»
«Залетаева».
«Имя?»
«Аня».
«Анна». «Отчество?»
«Не знаю».
«Без отчества не принимаем. Кто следующий?»
Боря отошел от окошка. Аниного отчества он не знал. Да и откуда ему было знать Анино отчество? Он и Аню-то ни разу в глаза не видел. Не пойдет же он к Ирине Васильевне Залетаевой спрашивать отчество ее дочери. Вдруг Боря стукнул себя по лбу.
«Постой-ка! Какой же я дурак! Ведь я же могу узнать адрес Ирины Васильевны! Это же проще простого! Фамилия Залетаева, имя отчество Ирина Васильевна!»
Боря снова подошел к будке.
«Я у вас хотел узнать адрес. Я не знал отчества, а сейчас вспомнил».
«Говорите».
«Залетаева Ирина Васильевна. Это моя тетя».
«С какого года?»
«Что с какого года?»
«Тетя, с какого года?»
«Всю жизнь».
Женщина первый раз взглянула Боре в лицо.
«Ты что, не понимаешь, что я тебя спрашиваю? Тетя с какого года? Лет ей сколько?»
«Не знаю».
«Ай, хорош племянничек. Не знает, сколько лет родной тете. Ну, хоть примерно сколько? 30, 40, 50?»
«Кажется, 30. Нет, наверное, 50».
Женщина неодобрительно покачала головой.
«Без года рождения гарантий не даем. Может, этих Залетаевых в Москве пруд пруди».
Но через полчаса женщина протянула Боре бумажку с адресом Залетаевой.
«Твое счастье, что твою тетю не Иванова Мария Ивановна зовут».
С этими словами женщина захлопнула окошко. Боря взял бумажку.
«Молодежная улица, дом 7, квартира 38. Молодежная улица, дом 7, квартира 38.
Боря положил бумажку с адресом в карман и побежал домой. И вот прошло еще несколько дней. Бумажка с Аниным адресом все еще лежала в кармане куртки. Когда Боря надевал куртку, эта злополучная бумажка так и жгла Борин бок. Она как будто торопила Борю. «Ну что же ты не пишешь? Давай, пиши!» Но Боря уже знал, что ни за что на свете не решится написать письмо Ане Залетаевой. И тогда Боря Дубов решил избавиться от этой бумажки. С превеликими осторожностями, двумя пальцами, так вытаскивают бритву, Боря вынул бумажку из кармана и понес на кухню. Там он чиркнул спичкой. Бумажка вспыхнула, и написанные на ней слова «Молодежная улица, дом 7, квартира 38» через секунду стали легоньким рассыпающимся пеплом.
«Молодежная улица, дом 7. Квартира 38».
И вдруг Боря бросился в комнату. Грохнув на полном ходу дверью, так что в шкафу зазвенели и подпрыгнули рюмки, Боря подскочил к письменному столу и стал лихорадочно записывать на первом подвернувшемся клочке бумаги Анин адрес.
«Молодежная улица, дом 7, квартира 38».
И вот злополучный адрес снова лежит перед Борей Дубовым. Боря посмотрел на него, как кролик смотрит на удава, тяжело вздохнул и полез в портфель. Он вынул из портфеля ручку и тетрадь, вырвал из середины тетрадки двойной лист, сел на стул и обреченно уставился на чистый лист. Потом он встал с тоской по смотно на заснеженные крыши, на большие серые облака, на стаю голубей на тротуаре и сел снова. Он еще покусал свою без того уже совершенно искусанную ручку, потом вдруг подумал, что ему хочется есть, хотя ему нисколечко не хотелось, и пошел на кухню. Там он с трудом съел кусок хлеба с маслом и пошел было обратно, но вернулся и почти с отвращением выпил стакан молока. После этого он посмотрел на себя в зеркало и удивился, какой у него жалкий несчастный вид. Тогда он принял решительное и мужественное выражение лица. Гордо расправил плечи и твердой походкой пошел в комнату. Чистый лист бумаги ждал его. Боря сел за стол и, не задумываясь, написал:
«Здравствуй, Аня».
Потом он все той же твердой рукой быстро перечеркнул «Здравствуй, запятая Аня». Скомкал тетрадный лист и вырвал другой. На другом он после минутного колебания написал:
«Уважаемая Аня Залетаева».
И тут же зачеркнул «уважаемую Аню». Это было ужасно. Это не лезло ни в какие ворота. Взяв третий лист бумаги, он написал:
«Здравствуйте, Аня».
Подумал немножко и остался доволен.
«Здравствуйте, Аня». Да, точно, вот так я и начну. «Здравствуйте, Аня».
Да-да, так он и начнет. А дальше все пойдет само собой. Но это было ошибкой. Что писать дальше, Боря не знал. Всякая чепуха лезла ему в голову. Например, такие стихи:
«Синеглазая девочка Аня вошла в мое сердце, как пламя». Ладно, будь что будет.
Боря стал писать письмо. И оно вдруг само как-то написалось. А потом Боря купил в киоске конверт и самую красивую марку — парусный корабль, плывущий по волнам. Положил письмо в конверт и пошел на почту. Конверт в почтовом ящике. Новенькая больше не мешала Ане Залетаевой. Не вертелась, не спрашивала ластик, не трещала над ухом. Теперь Аня могла спокойно, не отвлекаясь, слушать объяснения учителей. Но на душе у нее было нехорошо. Снова и снова вспоминала она все подробности ссоры с Тосей Одуванчиковой и думала о том, что, наверное, была неправа. Ужасные слова «классная доска» все время вертелись у нее в голове. Она никогда не предполагала, что в классе ей могут дать такое обидное, такое ужасное прозвище.
«Классная доска! Классная доска! Значит, они меня не любят?»
Аня поднимала голову и глядела на Витю Синицына, на Тамару Павлихину.
«Неужели они все меня не любят? Неужели Ира Сыркина тоже? Может, она только поэтому и пересела к Агафонову?»
Раньше Аня никогда не задумывалась над тем, любят ее в классе или не любят. Но теперь она только об этом и думала.
Ну, конечно. Конечно, меня не любят. Никто не любит. И как только я раньше этого не замечала.
И от того, что теперь она была убеждена, что ее в классе не любят, она стала сама сторониться своих одноклассников и чувствовала себя от этого еще более одинокой. На уроках она украдкой смотрела на Тосю.
Наверное, тот пирог был ужасно вкусный. Зря я его не попробовала. Теперь она меня никогда не угостит.
Теперь ей очень хотелось, чтобы Тося повернулась к ней и рассказала бы ей шепотом прямо на уроке какую-нибудь пустяшную историю про Нинку Кошкину или про новое кино. А уж за тот самый пирог с капустой Аня сейчас, кажется, полжизни бы отдала. Но Одуванчикова молчала. И пирогов с капустой не предлагала. И даже не поворачивалась в Анину сторону. А уроки, между тем, шли своим чередом. И все было как обычно. И Нина Петровна хвалила Аню, и Сергей Федорович ставил ее в пример. И не знала, не догадывалась отличница и гордость класса Ани Залетаева, что скоро на нее свалятся такие неприятности, по сравнению с которыми ссора в классе покажется ей ерундой на постном масле. А все началось с письма. Да, все началось с письма, после которого Аня Залетаева почувствовала себя сначала самым счастливым, а потом самым несчастным человеком на свете. Впрочем, расскажем обо всем по порядку. Занятая невеселыми мыслями, возвращалась в тот день Аня домой. Ссора в классе не выходила у Ани из головы. Войдя в подъезд, она подняла голову, машинально взглянула на почтовый ящик. Там что-то лежало. Аня вытащила из кармана ключ, ей в руки выпали известия, радиопрограмма и какой-то голубой конверт. Аня хотела прочесть обратный адрес, но тут ее как будто холодной водой облили. На конверте было написано: «Ане Залетаевой. Лично». Обратного адреса не было. Вверху, в правом углу, была приклеена большая марка, плывущий парусник с надутыми белыми парусами. Как только Аня посмотрела на эту марку, все плохие мысли разом вылетели у нее из головы. С прояснившимся лицом Аня бросилась по ступенькам наверх. Дома она швырнула портфель в угол, чего раньше никогда не делала, и хотела сразу же открыть конверт, но передумала.
«Сначала пообедаю».
Конверт лежал перед Аней на столе, и она не понимала, что ест. Еще ни разу в жизни Аня не получала писем.
«Кто же это написал? Может, Зина Зуева из бабушкиной деревни? Нет, вряд ли Зина. Какая красивая марка. И какой почерк красивый. Круглый, аккуратный».
Аня смотрела на конверт. Она не сводила с него взгляда. Ей так хотелось поскорее раскрыть конверт, поскорее прочесть письмо. Но она нарочно заставляла себя терпеть. Она и раньше развивала в себе силу воли. Например, если мама приносила из магазина зефир в шоколаде или еще что-нибудь такое, что ей хотелось съесть немедленно, она заставляла себя целых 3 дня не прикасаться к этим вкусным вещам и съедала только на 4-й день. Или если погода была хорошая, и Ане не хотелось делать уроки, а хотелось гулять и пить на улице газировку, она все равно садилась за уроки. Вот и сейчас, кончив обедать, она заставила себя еще подмести кухню и только тогда взяла в руки письмо. Марка была на самом деле замечательная. Парусник несся на всех парусах, волны были крутые, наверное, дул сильный ветер.